весь год. Миссис Балте, продолжал Джек, не желая упускать нить разговора. Вы знаете эту женщину? Он положил перед ней фото из Вены. Нет. Было бы лучше, посмотрев на этот снимок, прежде чем отвечать. Дама коротко глянула на фотографию и глубоко затянулась сигаретой, выпустив в воздух облачко дыма. Одна из его шлюшек, смею вам сказать. Она подняла на Джека глаза и нехорошо прищурилась. Я 2 года с ним не виделась, мистер Шпрот. Мы разведены. Вдова встала, подошла к окну и повернулась к ним спиной. А через мгновение спросила спокойным голосом. Он сильно мучился? Вряд ли, миссис Балтай. Похоже, она облегченно вздохнула. Спасибо, инспектор. Несмотря ни на что, я рада это слышать. Она выглянула из окна. Посреди лужайки красовалась кирпичная стена 6 футов высотой, 1 фут шириной и в 2 фута толщиной. Сооружение поросло мхом, раствор начал выкрашиваться. «Он любил стены рассеянно», — сказала миссис Балтай, отводя взгляд от строения в саду, и уставилась в пол. У него было невероятное чувство равновесия. Как-то раз он заснул на стене пьяным в стельку и все равно не упал. «Я возвела эту стену к его 50-летию». Он все говорил мне, что когда придет время, хотел бы умереть на какой-нибудь своей любимой стене и сидеть на ней мертвым, пока его не снимут. Она еще раз глянула на кирпичный монолит на заднем дворе и произнесла почти шепотом. Теперь это его надгробие. Джек увидел позади стены Балтая большое деревянное сооружение со стеклянной крышей. Миссис Балтай догадалась, куда он смотрит. Это был его бассейн. Он построил его, когда мы сюда переехали. Он хорошо плавал, единственный вид физической деятельности, в котором он преуспел. Хорошая плавучесть, природная обтекаемость, особенно при плавании в обратную сторону. Острым концом вперед, я хочу сказать. Если у вас больше нет вопросов... Пока нет, миссис Балтай, спасибо. Миссис Балтай, послышался голос от двери, вам пора на получасовую разминочку. Они обернулись и увидели атлетического сложения блондина лет 30, одетого в банный халат. У него были кудрявые волосы и большие карие коровьи глаза. «Это мистер Грилькур», — быстро сказала вдова, — «мой личный тренер». Грилькур кивнул в знак приветствия. Полицейские оставили их наедине и пошли к машине. «Думаете, это она прикончила Балтая?» — спросила Мэри. «Да нет, она не верит, что он мог сам свалиться. Помните ее слова?» Заснул на стене пьяным в стельку и все равно не упал. Мне кажется, она же чего-то не договаривает. У нее имеются секреты. Может, с его смертью это не связано, но все равно. У большинства людей есть секреты, заметила Мэри. Куда мы теперь? В палитру, к мистеру Тупердяйсу. Как он связан с Балтаем? Никак. Мистер Тупердяйс был крупным добродушным мужчиной с красным лицом. Джек хорошо знал его, их сыновья вместе играли в футбол. Лавка одновременно служила и галереей. На стенах висели картины художников-абстракционистов. «Мистер Шпрот!» — радостно воскликнул мистер Тупердяйс. «Не ожидал вас тут увидеть». «Я сам этого не ожидал, Эдди. Вы хоть одну из этих картинок продали?» — спросил Джек, показывая на заляпанные краской холсты. «А как же, 280 фунтов за штуку». 280? Да это же макакина мазня!» Тупердяйс ахнул и украдкой огляделся по сторонам. «Невероятно! У вас, детективов, дьявольское 6-е чувство. Понимаете, их и правда рисовала обезьяна, шимпанзе. Но это между нами, ладно?» Джек положил на прилавок картину. «Это принадлежит моей маме», — сказал он. «Нарисована тут корова. Она говорит, это Стабс». Тупердяйс ничего не сказал и развернул холст. «Как поживает миссис Шпрот? Кошек прибавилось?» «И не спрашивайте. А ваша очаровательная жена? Ее снимок на обложке в нынешнем утреннем номере – это просто... Ой!» Он ойкнул так внезапно, что Джек не понял, позитивное это «ой» или негативное. Тупердяйс достал из кармана зеркальце и несколько мгновений изучал картину, нависая над ней словно хирург. Несколько раз он хрюкнул, наконец снова выпрямился, снял очки и постучал ими по зубам. «Да, в одном вы правы. Это Стабс? Нет, это корова». «Не говорите мне, что это подделка», — мистер Тупердяйс кивнул. «Боюсь, что так. Написано в его стиле, вероятно, в начале того столетия, в котором он жил, Интересно, что нарисована именно корова. Обычно Стабс писал лошадей, поэтому очень странно, что фальсификатор написал в его стиле корову, а не излюбленный объект мастера. Джек выдвинул теорию. Вероятно, в его стиле это было написано совершенно без задних мыслей, а затем кто-то поставил подпись, намереваясь выдать картину за работу Стабса. Тупердяйс улыбнулся. «Вам бы заниматься расследованием в нашей области, мистер Шпрот. Наверное, вы правы. В любом случае, она тянет максимум на 100 фунтов. Может, на аукционе дадут больше, если ее примут к торгам». Джек вздохнул. «Когда мама это услышит, она ужасно расстроится». Он подтянул картину к себе и взглянул на нее. Это была хорошая работа. Единственная из принадлежащих матери картин, которую он повесил бы у себя дома. «Уж постарайтесь, мистер Тупердяйс». Галерейщик улыбнулся и поставил картину позади прилавка. Затем вдруг ему пришла в голову идея, и он вытащил маленькую картонную коробочку. «Может, вашу маму заинтересует вот это?» Он открыл коробочку. Внутри лежали 6 ярко раскрашенных кормовых бобов величиной с грецкий орех. Они сверкали и сияли на свету. Даже на скептический взгляд Джека они были невероятно красивы. «Это что?» По лицу мистера Тупердяйса расплылась улыбка. «Вчера купил у торговца. Он сказал, что они волшебные и очень ценные. Если их посадить, непременно произойдет нечто замечательное». Джек с сомнением посмотрел на него. «Так и сказал?» Мистер Тупердяйс пожал плечами. «Отнесите их своей маме, и если они ей понравятся, то назовем это обменом. Если она не согласится, я заплачу ей 100 фунтов за картину. Идет? Идет». Они пожали друг другу руки, и мистер Тупердяйс опустил крышечку коробки и стянул ее резинкой для дополнительной сохранности. Мать Джека любила разные безделушки. Ее дом был почти до отказа забит всевозможными пустяками. Такие штучки могут скрасить ей разочарование от того, что Стабс оказался вовсе не Стабсом. Джек вышел из магазинчика и остановился на мостовой, охваченный внезапным любопытством. «Волшебные бобы за корову Стабса», – прошептал он себе. Что-то невероятно знакомое было в том, что он сейчас проделал, но он никак не мог вспомнить, что именно. Он пожал плечами и пошел к Мэри, дожидавшейся его в машине.